братья, прочту первое место, книга Притчи, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Братья, я пресвитер церкви города Курганинска. Зовут меня Александр, фамилия Чмых. Александра зовут. Место, которое я прочитал, оно сосредотачивает наше внимание на то, что сердце человека, такой призыв здесь, что больше всего хранимого храни сердце. То есть мы многое храним в жизни, но здесь такой призыв: больше всего хранимого храни сердце твое. А почему? Мы читаем дальше так. Потому что из него источники жизни. Братья, как много зависит от состояния нашего сердца. Как много зависит. Вот мы уже, когда тема была первого слова, о том, кто прославлял Бога и как прославлял их Бог. Правда же, братья, это все зависело от состояния их сердца. В каком состоянии их сердца? Сохранено ли было это сердце в близком общении с Богом? И если это было общение близкое, то человек говорил: «Я боюсь Бога, я не могу сделать это». И этим он прославлял Бога, и Бог прославлял его. Братья, как много таких примеров в Священном Писании, когда от должного состояния сердца Бог благословляет жизнь человека. Вчера вспоминали за Даниила здесь. Вот Даниил, что он особенного сделал? Он положил в сердце своем не оскверняться. Вот положил в сердце свое. Решил сохранить сердце свое в близком общении с Богом. Осквернюсь, потеряю общение с Богом. Близкое общение с Богом. И какой результат, братья? Законы, физические законы природы изменяются. Бросает его в рвины, туда, к львам, в этот ров. И чудеса. Бог его хранит там. Мы как-то с детьми на детском собрании проводили такую беседу. И знаете, вот братья, обратили внимание, что Даниил был брошен туда, и Бог его там сохранил. А кто после Даниила был брошен туда? Помните, братья? Сколько примерно человек было туда брошено? Кого бросили в ров? А вот те, кто возмущался против Даниила, кто имел против него замыслы, и были брошены они и дома их, и с детьми, и с женами, все туда были брошены. И что интересно сказано, и не достигли они еще дна рва, да, как были сокрушены кости их. А Даниил один, и никто не тронул. Почему, братья? Сохранил сердце свое, сохранил в общении с Богом. И такое благословение было с ним. Братья, другой пример отрицательный за Давида. Бог так благословлял его, сколько чудес Бог являл с ним, и пришло однажды время, и помните, какие он роковые слова сказал? И сказал Давид в сердце своем. Помните, что он сказал? «Попадусь я в руки Саула. Нет для меня лучше, как убежать». Сказал в сердце. Сказал. И какие последствия? Братья, если Бог его хранил здесь, когда за ним за Давидом гонялся Саул, Бог его хранил, то там он за малым от своих, тех, которые пошли с ним, за малым не был побит камнями. Причина – сердце. Сказал в сердце. Не сохранил в сердце упование на Господа. Братья, как много зависит в нашей жизни, вот в служении нашем, которое мы совершаем, как много зависит от состояния нашего сердца. И так хочется пожелать, братья, чтобы Господь помог вам всем сохранить должное состояние сердца своего в близком общении с Господом, чтобы являлась сила и слава Божья, а не постигала нас бесславие. Хочу предложить к размышлению еще одного мужа Божьего, который именно что-то хорошее сказал в сердце своем, и Бог его благословлял. Книга Ездры, 7 глава. Выборочно прочту несколько стихов. Первый стих читаю. «После сих происшествий царствования Артаксеркса, царя персидского, Ездра, сын Сирая, идет перечисление его родословия, сей Ездра вышел из Вавилона, он был книжник, сведущий в законе Моисеева, который дал Господь Бог Израилю, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые сынов Израилевых, и священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев, в 7-й год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год царя, ибо в первый день 1-го месяца было начало выхода из Вавилона, а в первый день 5-го месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Братья, вот здесь мы, если вот внимательны были при чтении, обратили внимание, что дал ему царь по желанию его, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Первое. Второй раз мы читаем в 9 стихе. Он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Благодеющая рука. И дальше ответ. А почему благодеющая рука была над ним? Почему? Ответ. Потому что Ездра расположил сердце свое. Расположил сердце. Оказывается, ну что общего между Ездром и языческим царем? Сердце Ездра расположил к тому, чтобы изучать закон Господень. А Бог располагает сердце царя, и он дает все, что ему пожелание. Интересно, братья. А вот так, вот такой закон, духовный закон. Сердце Ездры было расположено Господу, и Господь остальное все уже совершает. Братья, я немножечко хочу сказать за Ездру. Кто такой Ездра? Ездра, сказано, книжник, сведущий в законе Моисеева. Сведущий в законе, книжник. События, которые уже были впереди, ну, вы все помните. Бог положил языческому царю провозгласить: иудеи могут идти и восстанавливать свой город, восстанавливать храм для того, чтобы там совершалось служение Богу. И пошли, и строили, и имели успех, и провели уже там празднование. И поднялось некоторое, так сказать, гонение. Пишут царю, что правда ли уже царь другой сменился, правда ли, что вот было такое повеление строить храм. Отыскивает царь эту запись, дает повеление, чтобы еще и помогали, и из казны выделяли помощь. И когда все это улеглось, и вот здесь мы прочитали с вами: «После сих происшествий царствования Артаксеркса, царя персидского, Ездра пошел в Иерусалим». Пошел в Иерусалим. Вы знаете, я вот здесь уже когда находился, и мне такая мысль пришла. Вот я в свое время, наверное, около 10 лет был руководителем молодежи в нашей церкви. И вот за все время, что-то я не помню ни одного семинара, чтобы проводилось с руководителями. Ну, не помню я вот почему-то. Или их не было, или, может быть, так и не попадало мне быть. А сегодня Господь, думаю, такое благословение дает собираться братьям, вместе обсуждать проблемы, вместе как-то вот направление правильно принимать в служении. И так думаю, может быть, или обстоятельства будут труднее, может быть, или сейчас нужно именно такие служения для того, чтобы вот устроялось дело молодежного служения правильно в наших церквах. И, может быть, страшные происшествия прошли, вот уже гонения, штрафы, все. Но, братья, противник остался тот же. И только меняет тактику, а цель у него одна. А цель у него одна. Для того, чтобы служение каждого из вас было благословенно, хочу обратить внимание именно на вот эти три входа. А от этого будет духовный рост. От этого благодать Божья будет своими методами влиять на молодежь, преображать ее, обличать, касаться, вводить в состояние должное, изучать закон Господень. Братья, но мы не сможем это делать, если мы сами не будем изучать закон Господень, если мы сами не будем идти впереди, вот изучая, исследуя, преподнося духовную здравую пищу, насыщенную благодатью Божией. Если вот мы не будем вот так увлекать, мы никогда впереди себя никого не погоним, чтобы кто-то исследовал Писание, а мы не будем заниматься этим. Изучать закон Господень. Так хочется, братья, чтобы все вы заботились о том, чтобы не просто читать Слово Божие, а исследовать, изучать закон Господень. Второе, о чем сказано здесь – исполнять его, исполнять. Изучать – это то, что касается вот внутреннего состояния. Вот человек изучает, и там читает, исследует, справочники все, ну, всю литературу, которой сегодня много. А вот дальше, что нужно делать дальше? Исполнять его, исполнять. Братья, хочу задать такой вопрос. Помните ли вы из Евангелия, какой самый первый признак фарисея? Самый первый признак фарисея. Об этом сказал Христос. Что? Ну да, но какой самый первый признак, по которому Христос, ну хорошо, братья, я, может быть, не очень так... О, это самый первый признак у фарисея. Они говорят и не делают. Говорят и не делают. Братья, кто такие были фарисеи? Кто такие были книжники? Это вот потомки тех, о которых мы читаем. Ездра, Неемия, которые вышли для того, чтобы великое сделать в Израиле. И действительно, великое делали они тогда, великое. Но вот уже дети их, уже поколение, пришедшее или встретившее Христа, уже они совсем другую позицию имели внутреннюю. Христос пришел к своим, и свои его не приняли. И первое, они говорят и не делают. Братья, если Бог поставил нас говорить, если Бог поставил нас перед народом Его, чтобы вести, мы должны прежде всего заботиться о том, чтобы нам говорить правильно и делать. Ездра расположил сердце свое, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, делать, самому так поступать, делать. И третье, мы читаем здесь, и учить в Израиле закону и правде. Учить в Израиле закону и правде. Хорошо, братья, изучать, хорошо исполнять. И нужно молиться Богу и просить, чтобы Бог помог учить. Учить так, чтобы наше учение было понятно для молодежи, чтобы оно их увлекало, чтобы оно их не вводило в состояние, знаете, ну вот безразличия на молодежных собраниях, чтобы оно не было для них ну, неприятным, а наоборот увлекательным, чтобы Слово Божие говорит так, как сказано о Христе. Многие слушали Его с услаждением. С услаждением, братья. Мне вот это слово, ну так вот приятно. И иногда молюсь, Господи, научи так говорить, помоги так говорить. И не получается, и ошибаешься порой. Но цель ставишь только: «Господи, научи так говорить». Братья, как мы говорим, как мы учим, как мы учим. Вы знаете, два примера приведу таких. Двоих братьев послали на... Ну, более, я, может, поподробнее все поясню. Проблема была, что на детских спевках дети вели себя плохо. И братьев двоих послали, чтобы они там сделали порядок. Ну, чтобы один брат пришел и так это сказал: вот так, будете плохо себя вести, я вам и то, и то, и то, и то, и то, и то сделаю. И вели себя плохо. А другой брат сказал: дети, у меня есть такое интересное, я вам такое расскажу после спевки, только давайте так вот быстренько, чтобы спевка прошла, хорошо прошла, я вам такое расскажу. Вы знаете, братья, тишина была, и вот эти все озорники такие наши маленькие, певцы и певуньи, все тихо сидели, вся спевка прошла тихонечко, все, спевка закончилась, и там они обычно делают так вот у нас, ну, перерыв делают, ну, час занимались перерыв, ну, еще полчаса или бывает час, ну, какой там перерыв, без перерыва, все прошло хорошо. И потом интересное, брат им, ну, рассказ там приготовил интересный и рассказал им: братья, все зависит от того, как мы учим, от этого зависит, как будет приниматься то, что мы будем говорить. Учить в Израиле закону и правде, конечно, не басням учить надо, не сказочкам учить надо, учить надо Слову Господнему. Братья, но учить надо так, чтобы это была благодать, принимаемая людьми, внимательными быть к тому, чтобы учить такими методами, чтобы они, ну, увлекали слушающих, увлекали. Конечно, братья, здесь много зависит от состояния брата, учащегося или учащего. Если он, ну, это причины, которые препятствуют к хорошему контакту во время проповеди или учения. Причины бывают такие: с кем-то нет мира, кого-то не посетил, кому-то что-то обещал и не сделал. И вот сердце уже как-то ожесточается, сердце уже становится неоткрытым, уже как-то какая-то закомплексованность получается во взгляде, в отношениях, и уже теряется такой близкий контакт со слушающими. Братья, как нужно заботиться о том, чтобы учить так, чтобы учение принималось, чтобы учение жаждали, и тогда будет достигнут тот результат. Ну, конечно же, что учить надо, как апостол Павел говорит, что я приходил к вам, вот не в мудрости там человеческой, но в явлении духа и силы. Конечно, это главное, но, братья, как важно, чтобы учить так, чтобы наше учение принималось в молодежи, чтобы и разборы, и любая беседа, чтобы она не пассивное состояние вводила тех, кого мы учим, а наоборот, чтобы приводила их в активное состояние, размышления, участие, может быть, методом или вопросов, или каких-то заданий, но любые методы использовать для того, чтобы сделать учение приятным и сделать учение доступным тому уровню, которых вы учите. Расположил сердце свое к тому, чтобы изучать, исполнять и учить в Израиле закону и правде. Братья, пусть Господь благословит нас вот так заботиться, чтобы быть в таком состоянии, чтобы так сохранить свои сердца и быть в употреблении Божьем в деле служения. Хочу такое место еще прочитать в заключение. Фарисей слепой, это 23 глава Евангелия от Матфея. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Братья, как хочется, чтобы так вот заботиться нам о внутреннем нашем должном состоянии, для того, чтобы труд наш был не так, как закончился труд книжников и фарисеев, о которых сказал Христос: «Горе вам, книжники и лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Да сохранит Господь от такого ужасного определения, которое Бог вынес книжникам и фарисеям, тем, которым было поручено учить в Израиле закону и правде. Да благословит Господь всех расположить сердца свои к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять закон Господень и тогда учить закону и правде. Аминь.